1.01 YouTube. Я честно, я не знаю, как это работает, но я вчера не мог ночью уснуть, потому что думал, ой, какую я подводку для новостей сочинил. Я реально лежал в кровати, время уже 2 часа, там 2.30 ночи было, мы посмотрели очередную серию второго сезона сериала «Мастера ужасов», если кому-то интересно, то это достаточно старый сериал, рекомендую глянуть, да, его можно в интернете найти без проблем. Я лежал, вот, наверное, до 2:30 или до 3 ночи, у меня столько всяких идей было, столько всяких идей для сценария, просто хотелось бежать на студию, у меня даже на секундочку мысль возникла, может быть, мне вот сейчас вот полежать часик, да, до 4, там, до 4:30 встать, доехать до студии, работать, потому что я так хочу работать, я так хочу для вас что-то записать, что не могу уснуть. Ну, в итоге уснул, приезжаю сегодня на студию, блин, что за подводка там была, с чего вообще новости начать, а может быть, уже никому не интересно, а может быть, вообще всем плевать, да и мне как-то стало плевать на эти новости, они всегда постоянно одинаковые. Но на самом деле это иллюзия. Мир вокруг нас во многом определяется нашим отношением к нему. Тут не стоит, конечно, сходить с ума и возводить все в какой-то абсолют, мол, если я не думаю о проблемах, значит, их на самом деле не существует. Теории всяких фильмов «Секреты» и трансерфингов реальности от мракобесов типа Вадима Зеланда, они на самом деле не работают. Но я вот, не знаю, посоветуйте мне, может быть, мне на ночной режим жизни перейти работать. Я вот ночью, я прям гений, а днем я развалина. Компания Huawei вывела на российский рынок флагманский смартфон Mate 40 Pro. Это ее последнее устройство с процессором Kirin. This is a Huawei Mate 40 series. Mate 40 и Mate 40 Pro. Ну, последнее, да не последнее, говорить тут можно очень много, поскольку раз уж они выпускать собираются компьютер, который работает на процессоре армовском, то значит, что все-таки как-то пока решается проблема с армовской архитектурой, так что я бы настолько жестко не говорил по этому поводу, вот. Что же касается самого Huawei Mate 40 Pro, то очень обидно, что мне не удалось сделать обзор на этот смартфон, но он определенно топовый, определенно офигенный, и если вы хотите, то я сделаю на него обзор, давайте соберем 30 тысяч лайков под этим видео, я пойму тогда, что вам это интересно. А так, конечно, можно сколь угодно долго возмущаться, почему так дорого, но там все-таки плюшки всякие, кроме того, смартфоны на старте изначально всегда дороже стоят. Я думаю, через месяца два он опустится по цене 1000 до 70, и там это будет прям вообще must-have решение. Но вообще, конечно, интересно посмотреть. Вот, надеюсь, вы соберете лайки, чтобы я его заказал. Ну, поймите, мне такие деньги тратить просто так, как бы не резон, но если вам интересно, я сделаю 40-минутный обзор, как вы это любите. Черт, мне сейчас показалось, что я на Илью из-за кого похож. Нет ничего более мерзкого, чем эта мысль. Apple тестирует компоненты для производства складного iPhone. Да, на самом деле об этом говорят огромное количество утечек. Мы не будем брать в расчет всякие вот эти вот якобы скрины, якобы с официального сайта Apple. У меня до сих пор в голове не укладывается, что некоторые блогеры могли их опубликовать, типа, это утечка с сайта Apple, скоро будет складной iPhone, может быть, даже в сентябре или октябре 2020-го представят.
Вот вам в подтверждение купертиновский патент, судя по которому ребятки решили зайти с козыри и запилить аппарат, сгибаемый в двух местах.
Естественно, это напрямую указывает на то, что Apple запустила производство своих собственных складных смартфонов.
Но это происходило летом, ну, в это просто невозможно поверить, потому что даже сейчас вроде бы Apple худо-бедно что-то планирует, появляется огромное количество утечек. В данном случае у нас утечки с достаточно интересных мест, например, завода Foxconn, который, как мы знаем, и занимается производством айфонов. Вот только, действительно, заказывает ли Apple компоненты для тестирования устройства, которое напоминает гибкий смартфон? Да, очевидно. Будет ли это iPhone или телефон в принципе? Под большим-большим сомнением. Мы же с вами знаем, что Apple одновременно работает над огромным количеством продуктов. Например, над очками с дополненной реальностью Apple Glass. Так разумнее было бы предположить, что некое подобие гибких дисплеев заказывается как раз-таки для этих очков. Вы об этом не думали? Но это не говоря еще о том, что наученный горьким опытом AirPower, Apple теперь трижды, а может быть и пятирежды, а может быть и намного больше подумают над тем, выпускать ли какой-то продукт или нет, стоит ли его анонсировать или нет. Поэтому все эти якобы сообщения о том, что в 2022 край нам представят гибкий iPhone, но это очевидно вилами на воде. Что вы можете ожидать от компании, которая в 2020 не смогла представить смартфон со 120-герцовым дисплеем, а вы такие, ну, со 120-герцовым она не смогла, но гибкий представят уже в следующем году, ну, максимум через год. Серьезно, ребят? Это как рассчитывать на то, что парень, который провел всю свою жизнь в инвалидной коляске и худо-бедно благодаря чуду современной медицины научился ходить, а завтра побежит марафон. Нет, в случае с Apple это не работает. Покупайте Samsung. Во всяком случае, если уж так сильно хочется прикоснуться к гибкому будущему. Гибкому, как Анастасия Волочкова. телевизорах на платформе Яндекса появилась Алиса. Короче, есть бренды телевизоров, я вам сейчас их назову, потому что это сложно запомнить. Я могу перечислить то, что уже знаю в определенной последовательности. Но это Novox, Hi, Dexp, BBK, Hyundai, Lev, AMCV, Uno, Telefunken. Это, соответственно, телевизоры, которые там, ну... В редких, очень редких случаях стоит дороже 20 тысяч рублей. Как правило, продается за 7-8, ну, собственно, как и сама Яндекс-станция. По сути, это та же самая платформа, которая в Яндекс-станции, только она в телевизоре. И вот там, наконец-то, появилась Алиса. Что может Алиса? Она может вам сделать подборку фильмов, вы можете у нее спросить, что посмотреть и прочее, что, в принципе, обычно делает Алиса. Как это работает, я не знаю. В случае со мной очень плохо. Потому что я видеоблогер, понимаете, у меня очень много свободного времени, и я на самом деле смотрел вообще, наверное, абсолютно все существующие сериалы, абсолютно все существующие фильмы, и для меня выбор фильма — это невероятное мучение, мне просто нечего смотреть, потому что я смотрел уже абсолютно все. И дело не в том, что я действительно сижу, прохлаждаюсь, ничего не делаю. Я пока монтирую для вас видеоролики, у меня рядом стоит ноутбук или компьютер, там монитор, телевизор, в разных условиях приходится монтировать, я всякие штуки смотрю. Да, отчасти фоном для каких-то реально фундаментальных, таких вот, знаете, судьбоносных кинематографических произведений я, конечно же, выделяю время, сажусь, смотрю обстоятельно. Короче, я не знаю, плевать на Яндекс Алису, она что-то не развивается. Вот с тех пор, как Яндекс-станцию представили, может быть, я, конечно, не прав, но я вообще, сколько бы раз я у нее о чем-то не спрашивал, я не вижу никаких изменений. Она по-прежнему бесконечно тупа. Как и Siri, как и Google Ассистенты. И я, как человек на голом энтузиазме, 3 года назад записывавший 40-минутный экскурс в голосовые ассистенты, рассказывавший о том, что они сделают, как они изменят мир, уже, честно говоря, отчаялся. Windows 1.0 исполнилось 35 лет. Поздравляю. Apple признала проблемы с экранами iPhone 12. Черный не должен быть зеленым. Огромное количество владельцев, то есть эта проблема носит на данный момент массовый характер, купивших себе за, скажем так, немалые суммы, уж совсем никакие немалые, а никакие угодно, но немалые iPhone 12 там, обратили внимание на то, что OLED-экран, ну, немножечко зеленый на черном фоне, то есть черный не должен быть зеленым. Что-то определенно не так. В OLED-экране черный должен быть черным, а не темно-серым. Это более заметно при меньших уровнях яркости. Если переместить ползунок вверх, это решает проблему, но иногда он переключается между правильным черным и серым. Apple официально признали наличие этой проблемы и сказали, что сейчас занимаются выяснением ее обстоятельств, но здесь есть занимательный факт. Согласно отчету MacRumors, а MacRumors это ребята, которым нельзя не поверить, потому что это авторитетнейшее издание, которое уже очень-очень много лет и ни в чем плохом увлечено не было, поэтому заранее информация, которую предоставляют именно они, к ней мы относимся с большим пониманием и большим доверием. Так вот, они заявляют, согласно их отчету, что Apple дали официальное указание в свои сервис-центры не принимать в гарантию эти айфоны, избегать их ремонта и вообще каких бы то ни было разбирательств. Знаете, что рекомендуют в этом случае? Обновить программное обеспечение, которое скоро выйдет, мол, проблема носит софтверный характер. И знаете, с одной стороны, да, можно предположить, что это софтверная проблема, хотя я примерно не представляю даже, чем она может быть вызвана. Очень похоже на какой-то массовый брак. Но принимать у вас гарантию ничего не будут, потому что, как мы убедились в последний раз, с приобретением iPad за 120 тысяч рублей, вы, приобретая такое устройство, ну, как бы, ну, собственно, сервис Apple, да, что тут говорить, вас просто посылают, говорят, это не гарантийный случай, да и вообще, знаете, было какое-то вмешательство, вы сами влезли, разбирайтесь с магазином, в котором купили. Идешь в магазин, как было со мной это связано, они говорят, ничего не знаем, это брак, пусть Apple разбираются. И в итоге покупатели отфутболивают от одной инстанции к другой. По итогу, у вас есть только одна вероятность, одна возможность как-то исправить эту ситуацию, подавать в суд. Вы подаете в суд, и в итоге, может быть, даже его выигрываете, но тратите на этот суд намного больше денег, чем в итоге вам окупится, плюс еще нервы, деньги и время, поэтому большинство людей просто решают забить болт и не заниматься этой проблемой. На то, собственно говоря, и расчет. И тут вы зададите резонный вопрос. А что, если Apple сейчас всех отфутболит с этими проблемами, и в конечном итоге люди просто опять поднимут резонанс? А дело в том, что привет протесты в Хабаровске, привет протесты в Беларуси, какой-то инфоповод, что-то такое, оно интересно сперва. Все издания об этом напишут, а как там решится ситуация, что произойдет, всем уже становится плевать, потому что в такую информационную эпоху мы живем. То есть, казалось бы, в Беларуси сейчас все продолжается, но в отличие от огромного количества СМИ, которые изначально освещали то, что там происходит, сейчас всем стало пофиг. Также происходит с каждым новым браком. Вот у Google Pixel 5-го поколения вываливался просто дисплей. Так Google ответили, что ну это конструкционная такая особенность, знаете ли, это не брак, все совершенно нормально. И что? Люди побугуртили, и в итоге просто забили на это, потому что над покупателями такие бренды, как Apple и Google, могут издеваться абсолютно как угодно, как они захотят. Знаете почему? Потому что информационное пространство контролируют они. А вообще я начинаю наблюдать, как абсолютно все компании с каждым годом становятся все более и более похожи на политиков. Они вроде как бы повесточку исповедуют, говорят, вот, BLM, вот, мы боремся с коронавирусом, вот, мы хотим абсолютно всех поддержать, хотим всем сделать хорошо, в общем, ребята, мы за все хорошее и против всего плохого. А потом Google вроде бы берут и выпускают разоблачение на Apple, мол, те совершенно не заботятся о пользователях, используют личные данные, да и вообще у них и брак, и они на всех забивают, им на всех плевать. Потом Apple в отношении Google делает примерно то же самое, тут еще и Microsoft подключается, конфликты с Epic Games, и при этом они уличают другие фирмы в своих конкурентах в тех проблемах, которые у самих есть. Ну, это, знаете, например, как американцы, когда говорили про наши выборы, что у нас типа все нечестно, хотя по факту это у нас нечестно, но у самих по факту там и почтовое голосование, мертвые души. Обратите внимание, вот с каждым годом действительно транснациональные корпорации все больше и больше похожи на государства некоторых стран. Я называю это неизбежность. Vivo показала новую оболочку Origin OS. Ну, на самом деле, к FunTouch OS, которая до этого использовалась на смартфонах Vivo, были большие вопросы, и то, как теперь оболочка выглядит, ну, я не знаю, вы можете осудить меня за какое-то дурновкусие, но я очень люблю всякие китайские оболочки. Я же фанат Flyme, да, вы понимаете, Emotion UI, мне все это очень нравится. И новая оболочка Vivo выглядит просто бомбически. Надеюсь, это наконец-то станет смартфоном, который я смогу похвалить. Чудо-женщина 1984 выйдет в США одновременно онлайн и офлайн в декабре. Собственно, увидеть ее смогут подписчики HBO Max. У нас, как вы знаете, HBO-шечкой правит А-медиатека. И будет как-то интересно посмотреть на этот эксперимент, а чем он в конечном итоге вообще закончится. Неужели эра кинотеатров подходит к концу? Ну, это на самом деле весьма вероятно. Вот посудите сами, у нас было множество всяких прикольных вещей, например, ну не знаю, может быть, кто-то из вас, например, учился в школе. А я вот вам скажу, что в последнее время, не только на территории России, на территории всего мира, у нас школы закрываются, и вместо них строят торговые центры, или прямо в здании бывшей школы, или какого-то промышленного предприятия, например, какого-то завода, открывают какую-то бизнес-школу, или какой-нибудь центр. В общем, есть множество помещений, которые можно использовать намного более рационально. Например, одна из фотостудий, куда я периодически езжу на съемки, находится в здании бывшего завода. Когда-то там производили что-то связанное с ракетным оборудованием, то есть что-то связанное с оборудованием. Сейчас там находится фотостудия, потому что оборонка нам не особенно нужна, мы не будем ее развивать, да, все-таки эпоха холодной войны закончилась, так что зачем? Все же сейчас стали на путь глобализации, хотят дружить, мы со всеми хотим дружить, и с нами все хотят дружить, поэтому зачем? Лучше откроем фотостудию. И такое происходит повсеместно, поэтому, ну, пусть закроют кинотеатры всякие, будем смотреть просто онлайн, а вместо кинотеатров, тем более время такое, непонятно, что сейчас дальше будет с этой пандемией, у нас рекорды ставятся, опять же, по числу заболевших, поэтому, ну, лучше там что-нибудь дельное построят, например, очередной Ашан. А сама Чудо-женщина, это прям, знаете, вот ярчайший показатель сегодняшнего мира, потому что одновременно происходит два события. Смотрите, Чудо-женщина исполняет роль, которую великолепная Галь Гадот рисует нам образ сильного женского персонажа, который сильный, потому что она была рождена сильной, потому что она всех победит, она все может, она самая-самая крутая. При этом, одновременно с этим происходит другое событие. Боец смешанных единоборств Джина Карана за свои высказывания в Твиттере и отстаивание своей позиции, да, она под натиском хейтеров не сбавилась, да, на нее начали нападать. Она сильная женщина, сильная не потому, что она такой родилась, а потому, что она такой стала. Она еще красивая, не побоюсь этого слова, привлекательная, я бы даже сказал, наверное, сексуальная. Но, во всяком случае, я так считаю. И сейчас ее хотят выпереть из сериала «Мандалорец» со второго сезона только потому, что она, видите ли, не может угодить всей этой феминистичной повестке и отстаивает свое мнение. Вот как работает современное общество, к сожалению. Нам рисуют сильных персонажей, женских, но когда встречают их в реальной жизни, пытаются всячески шеймить и ущемлять. Samsung может выпустить удешевленную версию гибкого смартфона Galaxy Z Flip. Ну, хоть какие-то движения на рынке гибких смартфонов, потому что что-то они застоялись. Samsung, на самом деле, собирается выпустить удешевленную версию, там будет все то же самое. У него будут только характеристики попроще, называться он будет Galaxy Z Flip Lite, и стоить он будет 99 999 рублей. Учитывая, что старший Z Flip стоит 179, за что? То есть вы предлагали нам переплачивать за процессор 79 тысяч рублей, и даже если у него, например, не будет какого-то внешнего экрана, то черт бы с ним, не очень-то он и нужен. Короче, если Galaxy Z Flip Lite будет стоить 99 990 или 99 999, то это будет, я думаю, не то чтобы прям хит, в условиях нынешней обстановки это, конечно, невозможно, но это будет очень интересный для приобретения смартфон для тех, кто хочет прикоснуться к инновациям, к этой самой гибкости. Хотя я по-прежнему больше люблю Huawei, несмотря на отсутствие Google сервисов, которые, будем надеяться, скоро-то и не очень будут нужны. Десктоп Huawei на собственном ARM-процессоре. Опубликованы детальные характеристики. Да, утечечки от Huawei, они постепенно переходят на ARM. И знаете что? Apple, вот на самом деле удивительно, при всех негативных сторонах этой корпорации, при всем плохом, что я говорил ранее, я не могу не отрицать того, что они имеют просто огромнейшее влияние. Apple просто сказали, что перешли на ARM. Это пока еще эксперимент, и абсолютно любой, кто купит себе MacBook на процессоре Apple M1, о котором мы сегодня тоже поговорим, он, по сути, становится частью бета-тестирования, который обойдется ему более чем в 100 тысяч рублей. Я, например, себе сейчас собирал комплектацию на M1. Мне нужен MacBook Pro, разумеется. Мне нужен, конечно же, более емкий, более производительный процессор, более энергоемкий. Это отсылочка, если что. И я себе собрал 2 терабайта SSD, причем я за него готов переплатить. 512 гигабайт и 2 терабайта. Между ними разница в 60 тысяч рублей, но эту разницу я готов оплатить, потому что ничего я в современном ноутбуке или даже смартфоне не ценю так, как количество дополнительной памяти, потому что это для меня самое необходимое. Короче, 16 гигабайт оперативной, 2 терабайта памяти постоянной, мне все это обошлось в итоге 229 тысяч рублей. И, собственно говоря, я понимаю, что отчасти я становлюсь частью бета-тестирования, да, я буду пробовать. Но все-таки интересно, потому что я, во-первых, буду пользоваться реально этим компьютером, во-вторых, мне интересно, сработает ли все, о чем они обещали. Вы помните, меня на презентации больше всего поразило то, что ты можешь мгновенно открыть, и у тебя будет компьютер разблокироваться так же быстро, как iPhone. How cool is that? Плюс, я посмотрел обзоры, Маркус Броунли, например, говорит, что у него MacBook Pro при не самом регулярном использовании, но при работе от Wi-Fi и прочего, держит заряд аккумулятора 4, мать его, дня. For 4 days, totaling a little over 10 hours of mixed use. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 4 дня. Да это просто невероятно. Плюс, мне интересно попробовать Final Cut на армовском процессоре, чтобы заранее для себя понять. В следующем или через 1 год, когда у меня будет день рождения, когда уже определенно появится Mac Pro на базе армовского процессора, стоит ли его покупать. Но здесь, конечно же, есть проблема. Большинство плагинов не работают, то есть все, что мной за эти годы было куплено. И для любителей помузицировать, для тех, кто любит писать музыку, вас категорически отговариваю ни в коем случае пока не покупать себе MacBook на армовском процессоре, потому что все ваши плагины, они как бы, если вы не заметили, работать не будут. Мало того, что большинство из них 32-битные, но это ладно. Хотя через эмуляторы и всякое такое можно будет как-то решить. Дело в другом. Только Apple это сделали, все производители сейчас начинают постепенно переходить на ARM, и учитывая вот эту обострившуюся конкуренцию Intel x86 против AMD с их новоиспеченными процессорами, это, конечно же, будет печально. Потому что я уверен, в ближайшие 5 лет, если вы будете покупать себе ультрабук, то это будет 100% ультрабук на процессоре на ARM-овской архитектуре. А тут уже кто во что гораст, кто что будет производить. Но здесь интересен один момент. Intel уже учуяли эту тенденцию рынка, начали разрабатывать процессоры с гетерогенными ядрами, то есть там будут и энергоэффективные, то есть, по сути, начали разрабатывать новую итерацию своих мобильных процессоров Atom, только на новый лад. У AMD пока ничего нет, то есть, с точки зрения производительности и энергоэффективности, их новые процессоры просто уделывают Intel. И получается такая ситуация, что AMD пока никакой архитектуры адаптированной, которая способна противопоставить что-то по энергоэффективности ARM, не представили, и в ближайшие год-два не представят, а за эти год-два, знаете, многое может произойти. Большинство производителей будут стараться идти в ногу со временем и переходить на ARM. Intel здесь, конечно, могут потягаться и что-то противопоставить, но не очень-то и хотят. Им на самом деле глубоко все равно уже давным-давно на потребительский сегмент. Намного интереснее им дают деньги сегмента бизнеса. Да и такие компании, которые во многом определяют экономику Китая, Китая, который во многом определяет экономику всего остального мира. Huawei, их самый крупный игрок, переходит на ARM. То есть мы с вами имеем две крупнейшие экономики – США, Китай. И каждая компания, крупнейшая в рамках этой страны, в рамках этой экономики, то есть вы понимаете примерно, какую она имеет власть, а именно Apple и Huawei, переходят на ARM. В плане смартфонов, конечно же, они уже давным-давно перешли, в плане компьютеров и ноутбуков переходят постепенно. И у нас с вами, что же, друзья мои дорогие, родненькие, такое получается? Получается, что, как бы, Intel... AMD, вам нужно что-то делать. Тут нет пока никаких вопросов. Если в ближайшие 5 лет абсолютно любой ультрабук будет, конечно же, на ARM, если Microsoft нормально все со своей Windows сделают и никаких проблем не будет, то игровые решения, например, те Asus, Dell и все остальное, о чем я вам на завидной регулярностью рассказываю на основном канале, они, конечно же, будут работать на обычных процессорах, мобильных итерациях, десктопных процессорах, но, тем не менее, вы сами понимаете, к чему все идет, и это весело. Особенно весело, учитывая ту информацию, которую я вам выдал в нашем экономическом ликбезе, твой мир никогда не будет прежним. На основном канале тоже можете посмотреть, какими способами сейчас китайские производители получают ARM-лицензию. И пока методика работает, пока они получают действительно таким макаром. Как долго это продлится, непонятно. Что NVIDIA будет с этим делать, непонятно. Но факт остается фактом. Microsoft Edge вскоре получит поддержку процессоров Apple M1. Ну, это на самом деле неправильно, потому что сперва нужно портировать Internet Explorer, а вот потом... Вообще, хочу предупредить, много дальше будет новостей про Apple M1, потому что это такая штука. Я знаю, многие из вас не любят Apple и новости про нее, в принципе, поэтому их я отложил напоследок. Переходим к новостям про M1 и всякое такое прочее. Касательно Microsoft могу сказать, ну, молодцы, понимают, что эта платформа будет востребована. К сожалению, про их браузер на этой платформе... Не могу сказать того же. Российские депутаты предложили блокировать YouTube, Facebook и прочие сервисы за ограничение информации отечественных СМИ. А буквально за день до этого, 18 ноября 2020 года, Роскомнадзор потребовал от Google отменить ограничения, наложенные на YouTube-канал Соловьев Лайв. По крайней мере, само ведомство вполне убеждено в их наличии. Так, ну, как вы знаете, я большой фанат Владимира Рудольфовича Соловьева, и поэтому я не могу никак проигнорировать эту новость. Во-первых, я вам скажу, Владимир Рудольфович, если вы это смотрите, то проблема здесь не в YouTube. Давайте повернемся на месяц назад или на 2 месяца назад. Вы постоянно были в трендах. Знаете почему? Я сейчас не иронизирую, я не шучу. Потому что вы смешно бомбили.
Ненавижу.
Там были эпические фразы типа «Сынок, ты в армии служил?» Там были просто невероятные фразы, которые я вставлял в каждый свой выпуск. «Так что ты опять соврал, глупец? Ты ничего проверить не можешь. И запомни, прыщ, вот у меня родина, Советский Союз,
а у тебя нет родины, Лешенька».
Владимир Рудольфович, давайте честно скажите, когда вы в последний раз склонялись перед своим Шур SM7B вот так
и негативно вот так вот сквозь зубы шептали слова ненависти к кому-нибудь?
Владимир Рудольфович, нет этого. Но я вам говорю, Соловьев скатился. Я смотрел каждый Соловьев Лайв, потому что это было великолепно. Это была моя любимая передача. Мы с женой едем куда-нибудь. Нам нужен был повод куда-нибудь поехать, чтобы включить Соловьев Лайв и послушать великолепные опусы. Владимир Рудольфович, я видел, как вы называли себя марксистом. Я видел, как вы пародировали Владимира Ильича Ленина. Подражали акценту Иосифа Виссарионовича Сталина. Я фанат абсолютно каждого вашего эпда. Я видел даже ваш обзор на iPhone 12. И знаете, что изменилось за последние 2 месяца? Рудольфович, ну, как-то он сгрустнул. Мы что-то с друзьями обсуждали, потому что у меня все в кругу фанаты Владимира Рудольфовича, вот этих его эпосов, бесконечных монологов великолепных. Короче, я вам рекомендую посмотреть интервью с Пашаевым. Это вообще лучше. Здравствуйте, вы неважно выглядите, Пашаев. Вы болеете? Не, устал просто. А, устали? Нет, я болею просто.
Уставший?
Не, болею, я...
Болеете?
Не, я говорю, нет, это усталость.
Первые секунды, и ты уже такой, господи, меня ждут великолепные 1.5 часа. И там реально 1.5 часа великолепных диалогов, которые Тарантино, если когда-нибудь увидит, то экранизирует просто один в один. И знаете, я последние 3 Соловьев Лайв просто проматывал, потому что начинается 5 минут. Так, да. Так, ну что, вы опять не можете ничего сделать у меня? И проходит буквально вот 5 минут, он что-нибудь там скажет, наорет на свою команду, и все, вызывает каких-то экспертов, которые сидят часами что-то рассказывают. Соловьев Лайв не попадает в тренды, потому что оттуда убрали главный ингредиент этого великолепного коктейля и делающий Соловьев Лайв великолепной передачей. Убрали бомбящего Владимира Рудольфовича Соловьева. Вы, Владимир, скатились. Но я вот в детстве, как бы вы понимаете, да, что я тоже был маленьким, я смотрел мультсериалы всякие, мне всегда нравились нравились злодеи. Я помню, вышла игра такая, называлась Evil Genius. И там тебя постоянно преследуют всякие агенты 007, пытаются сорвать твой план захвата мира, а ты все равно пытаешься мир захватить. И вот передача Соловьев Лайф, это было настолько великолепно. У него постоянно кто-то по технике там косячит, где-то какую-то новость не могут вывести. И он орет на них, и он прям выглядит как реально такой вот, знаете, прям хрестоматийный злодей из детских мультиков. Он орет на своих подчиненных, они миньоны. И их никогда не показывают, поэтому ты можешь представлять, как они за кадром бегают, такие маленькие, почему-то всегда представляются коротышки, я не знаю. И Соловьев на них орет. И ты такой, господи, это великолепно, пожалуйста, я хочу, чтобы это продолжалось. Ну, понимаете, Владимир Рудольфович, пропали такие вот эстетика разговоров пьяного бати на кухне с друзьями, пропали бомбящие вот эти вот ваши, поэтому Соловьев Лайф не попадает в тренды только потому, что он стал никому не интересен, если уж даже я, ярый фанат, который себе даже такое китайское кимоно купил на манер вашего, Владимир, для того, чтобы быть как вы, таким же крутым, классным, да, и сасным, и в итоге даже я уже не вывожу вот этот вот бесконечный треп. Владимир, вернитесь к истокам, сделайте, как вы делали это раньше, бомбаните, накричите, звонко дичайшие по красоте, обозрите iPhone, засрите в очередной раз, вот это мы любим смотреть, но без эмоций, ну серьезно, неинтересно. Касательно остальных инициатив Роскомнадзора там и прочих инстанций нашей с вами любимой Российской Федерации, я не знаю, ну каждый год одно и то же, мы заблокируем, а что вы предоставите взамен? Все равно люди будут смотреть YouTube, значит на Тор перейдут, да, конечно, потеряется огромное количество аудитории, но у вас ничего нет. Facebook, вот Facebook, если заблочите, я только рад буду, потому что, ну это, откровенно говоря, помойка, и все, что плохо для Цукерберга, то хорошо для меня. Но за неимением альтернатив того же самого Яндекс Эфира, например, который не смог, так же, как и Яндекс Алиса, да и вообще, знаете, есть ощущение, что Яндекс, они только рассчитывают на государственную поддержку, на конкуренцию со Сбербанком, да, они больше не рассчитывают на создание хороших сервисов, потому что им это, знаете, нафиг не надо. Да, вроде бы есть ниша, которая занята YouTube, и вроде бы его могут даже заблокировать, но что-то нам пофиг, мы госвливаниями как бы себя хорошо будем чувствовать, и все. Но вообще, знаете что, я бы уступил на месте YouTube. Ну, серьезно. Во-первых, да что вам дались эти тренды? Вообще всем на них плевать. Я, как человек, который много раз бывал в трендах, могу вам со всей ответственностью заявить. Намного больше новых просмотров, если это, конечно, не первые 3 или 4 места в тренде, это нам не приносит, да? То есть вы не получаете ни притока новой аудитории, ничего. Если хотите быть в тренде, вам нужен достаточно популярный канал, который будет высказываться на популярные темы. Поверьте, у меня бывало такое, что я собирал по 2 миллиона просмотров за сутки. То есть у меня был обзор, он выходит, у меня 2 миллиона просмотров только в первые сутки. Просто нереальный ажиотаж. Во всех пабликах его постили. YouTube трендом пофиг. А знаете почему? Потому что есть не только список белых каналов, которые всегда попадают в тренды. Есть еще такая штука, как бесконфликтность. То есть твой контент, чтобы он попадал в рекомендованные, в тренды, он должен быть абсолютно беззубым. И вы понимаете, что про передачу Соловьев Лайф такое не скажешь. Но и YouTube, как вы понимаете, из-за этого не заблокируют. Потому что если Соловьев Лайф не будет идти на YouTube, он не будет идти нигде. Ну, кроме телевидения, которое никто не смотрит. И получается, что блокировать YouTube то же самое, что заблокировать Соловьев Лайф. Ради самого Соловьева. На Mac с процессором M1 теперь можно запускать приложение для Windows. Ну, матерые пользователи Linux сейчас поймут, как именно это будет работать, потому что будет использоваться утилита Crossover, которая основана на проекте Wine. Собственно говоря, это достаточно геморно, муторно, мы все это проходили. Но знаете, что интересно? Огромное количество разных производителей, например, те же самые ребята из Parallels, которые делают классный продукт Desktop, Parallels Desktop, они заявили, что уже работают над тем, чтобы сделать возможными запускать и Windows в режиме виртуализации. То есть вы сможете создавать виртуальную машину, в которой вы будете все это запускать. Ну, короче, проблем с этим не будет. Так что, несмотря на отсутствие буткемпа, мы с вами сможем замечательно работать с Windows на Mac с процессором M1, потому что никто такую штуку, как виртуализация, не отменял. Apple опять заплатит за замедление айфонов. Удивительная история, на самом деле, они сейчас пользователям некоторых штатов, некоторых айфонов выплатят суммарно $113 миллионов. И в прошлом году они выплатили $500 миллионов за ту же самую штуку. Знаете, что здесь интересно? Началась эта катавасия в 2017 году, когда Apple выкатили очередное обновление iOS, и там они добавили очень интересную функцию. Если ваш аккумулятор уже пришел в негодность практически, а аккумуляторы, как вы знаете, они приходят в негодность со временем, теряют свою фактическую емкость, да? То есть, если у вас была раньше там 2700 мАч, то через 2 года это может быть там 2000 мАч, а если вы как-то неаккуратно эксплуатировали аккумулятор, то вообще 700-800. И что делали Apple? Они делали такую функцию, которая уменьшала тактовую частоту процессора, он начинал работать медленнее, при этом у вас экономился заряд батареи, но iPhone замедлялся. И пользователи расценили это не как жест доброй воли, мол, ребятки, у вас проблемы с аккумулятором, вы поменяйте аккумулятор, и iPhone снова будет работать нормально, а как фактическое замедление их iPhone. Подали в суд и прочее, прочее, прочее. Но здесь, конечно, вопрос, который лежит более в морально-этической стороне вопроса, имеет ли Apple право решать за нас? Они помогли какую-то опцию добавить, например, да, или что-то такое. Но они этого, конечно же, не сделали, решили все за нас. И с одной стороны, большинство пользователей Apple как раз-таки за такой подход «решите все за нас и сделайте все за нас» компанию и любят. А с другой стороны, ну как-то это не камильфо Apple. Это подтверждение того, что иногда поход в суд длительностью более чем в 2 года может приносить плоды. И весьма нехилые. Вопрос только в том, какому количеству пользователей это будет выплачено. И, собственно, там заморочился только один чувак, который пошел в суд, всем этим занимался, а в итоге бабки получат другие ребята, которые просто в этом тоже приняли участие, но, по сути, все сделал, как я понимаю, один чувак и его команда адвокатов. Ну, просто принципиальный. Люблю принципиальных людей. Вот был у него принцип, надо наказать Apple за то, что они нам замедляют айфоны. И он наказал. Несмотря на то, что, насколько я понял, эту функцию потом убрали из телефонов, они начали опять быстро разряжаться, и частота вашего процессора ограничивается теперь, снижается только, когда вы используете энергоэффективность. То есть включайте энергоэффективный режим. Но вообще, конечно, имейте в виду, что аккумулятор — это такая штука, которую использовать нужно максимально аккуратно. Я вот предпочитаю не пользоваться быстрыми зарядками, но еще более важно, я не только это касается айфона, я предпочитаю аккумуляторы, никакие даже аккумуляторы от своей камеры, не ставить на зарядку на целую ночь. Почему? Потому что когда у меня аккумулятор разряжен на 100%, контроллер питания, который используется в зарядном устройстве или в моем айфоне, он ограничивает поступление тока. Но как только заряд мой, то есть он у меня стоит на зарядке, но не заряжается в этот момент, и мой заряд опускается до 99%, контроллер питания такой, ага, у него опять не 100, подзаряжает на этот 1%, смартфон полностью заряжен, он его останавливает, и это восприниматься может батареей как новый цикл зарядки, поэтому я предпочитаю просто с утра, пока я собираюсь, на 2 часа поставить iPhone на зарядку, и он у меня уже собран, и я спокойно еду на работу. Хотя в последнее время я вообще полюбил беспроводную зарядку, но потом купил себе поп-сокет, и из-за него заряжаться беспроводным способом невозможно, и я, короче, опять в пролете. Ну, потому что когда ты вот так вот кладешь его, он все равно не соприкасается с катушкой индуктивности, и вот такая вот катавасия. Игры для Windows запустили на MacBook Air с процессором M1. Ну, это все те же самые ребята, которые рассказывают нам о том, что кроссовер позволит нам запускать Windows приложение. Они начали запускать игры. А вот сообщение из их официального блога. Это невероятно с учетом того, что программа запущена на самой дешевой модели MacBook с платформы Apple Silicon, с тротлингом процессора и одним отключенным GPU-ядром. Очень сложно объяснить, как это происходит, настолько сложная эмуляция там задействована. Представьте, 32-битный двоичный код Intel из Windows запускается через Wine с трансформацией в 64 бита поверх macOS. А в это время CPU с ядрами ARM эмулирует работу архитектуры x86, и все это успешно работает, в это сложно поверить. Ну, как именно это работает, вы можете посмотреть у себя на экране, на мой взгляд, вполне круто и вселяет надежду и заставляет меня с еще большим трепетом ждать, когда пройдут эти ужасные 2-3 недели, и я смогу себе купить 2-терабайтный MacBook Pro. Появились игровые тесты карты AMD RX 6800 XT. Ну, на самом деле, я думаю, на эту тему я, наверное, небольшой подкастик запишу на основном канале и расскажу вам, что там происходит, потому что все очень и очень интересно. Если вы помните, то в предыдущем выпуске новостей я возлагал огромные надежды на новое поколение видеокарт AMD с поддержкой трассировки лучей. И в итоге, собственно говоря, в бенчмарках все просто великолепно. Она показывает какие-то нереальные результаты, но когда дело доходит до трассировки лучей, там полнейший провал. Объективно мы можем сделать вывод, на данный момент, что AMD не смогли. Ну, печально на самом деле, потому что конкурировать с Nvidia — это тебе не против Intel выступать, которые уже давно болт забили, и та стратегия, которая принесла им профит в 2000-х, сейчас является не особо выгодной, да? Я говорю о том, чтобы строить свой завод, который отбивается через несколько лет, вместо того, чтобы отбиваться через несколько недель продажи процессоров на этом заводе и произведенных, как это было раньше. И конкурировать с Nvidia, который теперь еще и ARM купил, и у нее множество новых технологий появилось, становится задачей просто невыполнимой, и на самом деле здесь я надеюсь, что AMD как-то преуспеют, сделают выводы из своих ошибок, и следующее поколение видеокарт будет конкурентом, хотя бы с 3090, но будет стоить при этом дешевле. В играх там, конечно же, все просто на порядок хуже, чем у NVIDIA, поэтому NVIDIA на данный момент в том, что касается игровых видеокарт для десктопных компьютеров, по-прежнему монополист. Глава Яндекса об уходе от Сбера, срыве сделки с Тинькофф и самостоятельном входе в банковскую сферу. Глава компании Яндекс Тигран Худовердян недавно дал интервью РБК и там рассказал обо всех произошедших событиях, которые мы с вами неоднократно обсуждали, и там есть интересные подробности. Первое — это расставание со Сбером. Подробность тут интересная только потому, что она подтверждает то, что я вам и говорил. Изначально, когда Яндекс и Сбер начали сотрудничать, у них было соглашение. Мол, Яндекс не лезет на территорию Сбербанка, их сервисов, а Сбер не лезет на территорию Яндекса, но Сбер это нарушил, как говорится, и смех, и греф. И, соответственно, греф полез на территории, начал создавать конкурирующие сервисы, причем создавать их с Mail.ru, с которыми они сейчас расходятся из-за того же самого. Но, как бы я не буду в тысячный раз повторяться, сами понимаете, все хотят заниматься всем. И из-за этого Яндексу со Сбером и пришлось распрощаться. В принципе, это не стало неожиданностью, но просто это я вам к тому, что я был прав. По поводу Тинькова там тоже есть интересные подробности, мол, они собирались не поглотить, они собирались слиться с Тиньковым, но Олег передумал. Вот просто передумал, хотя сделка уже была анонсирована на фондовой бирже. Я вам скажу даже больше, сами менеджеры Тинькофф банка мне говорили, что да, это вопрос уже решенный, переговоры велись очень долго к этому подходили, и по факту вот как-то так. Как эту проблему будут решать Яндекс? Ну, очевидно, как и заявил Тигран, они будут сейчас сами идти в финансовый рынок, поэтому скоро у нас будет Яндекс.Банк. Ждите. Я, кстати, не удивлюсь, если его на ближайший Yet Another Conference анонсируют, который пройдет вот-вот. Нейросеть написала и спела голосом Эминема шутливый трек про Марка Цукерберга. Это на самом деле просто невероятно. Я как фанат Эминема с 14-летнего возраста, слышавший абсолютно все треки, я даже все записи его концерта смотрел, даже старые, где они еще с Мэрилином Мэнсоном выступали, My Way. Соответственно, я могу сказать, что это просто очень круто, нейросети пугают, но знаете, что меня еще больше пугает? Когда я об этом думал, я пришел к какому выводу? Получается, что сейчас абсолютно любая пустышка, ну, человек, который не старается над своим творчеством, может быть с легкостью повторен нейросетью. И получается, что единственное, чего нейросеть, как мне кажется, пока не может, это придумать с нуля что-то свое, какой-то свой стиль, да? То есть загрузишь в нее дофига треков Моргенштерна, она тебе еще миллион таких напишет. И получается, что в наше время, вот по логике, из-за таких вот нейросетей, должна процветать какая-то индивидуальность. Ведь в чем ценность того, что может создать абсолютно любой и повторить миллион раз, да? Должно быть что-то уникальное, и цениться должны только исполнители, которые будут что-то свое собственное делать, неповторимое, потому что вот именно создать что-то такое крутое с нуля нейросеть пока не способна. Однако мы с вами живем в мире, где все определяется спросом и предложением, и я уверен, на самом деле, когда-нибудь Моргенштерн додумается, вот скриньте это сообщение, когда-нибудь додумается, он выпустит какой-нибудь трек, который станет очередным хитом, а потом окажется, что он его даже не делал, Слава Мерлу не писал бит, и оказалось, что это нейросеть сделала им трек, который возглавил чарты. А все будут кричать о том, что это очередной великолепный перформанс от Моргенштерна, не понимая, что творчество, которое уже миллион раз перемусолено и является всего лишь такой собирательный, да, конструктором, который был собран из чужого творчества, оно ценности не имеет. Apple не только отказалась от процессоров Intel, но и переманивает ее сотрудников. И вот вы, наверное, думаете, я вам сейчас скажу, Apple переманила ключевого сотрудника Intel, который создал самые новые, самые крутые, невероятные архитектурные решения, которые... Нет! Нет, такие люди не нужны. У Apple и свои есть. Знаете, кого они переманили? Эта должность, пожалуйста, заскриньте, это одна из самых идиотских должностей, самых бесполезных работ в мире. Вице-президент Intel по вопросам разнообразия и инклюзивности Барбара Уэй перейдет в Apple в начале 2021 года. Но это так-то будет говорить, слышите, у нас недостаточно афроамериканцев работает, давайте-ка мы еще больше наймем, а на квалификацию этих сотрудников нам пофиг. Вот, я не знаю, многие там, Павел Дуров, например, направо и налево кричит о том, что эпоха Apple прошла, новый iPhone это позорище, это ужас, это кал, да, который вообще абсолютно никто не будет покупать и компании не следует заветам Стива Джобса. И я с ним в этом вопросе не согласен, потому что есть большой простор для дискуссии, но вот когда я читаю такие новости, мне начинает казаться, что действительно приходит пора, когда Apple, хотя с другой стороны, это всего лишь угождение современной фемповестки, современной левацкой повестки, которую я всеми фибрами души ненавижу, и они, ну именно левацкую, да, я не говорю про то, то, что изначально входит в термин левизна, а именно отношение к экономическому, да, твое местонахождение на корпусе, в экономической плоскости, да. Я говорю про вот эту вот идиотию с BLM и всем остальным. Это, конечно, отвратительно, это бред. То есть, когда в Apple придет реально талантливый чувак, его могут не взять, потому что нужно будет выполнить какую-то квоту, да, по количеству людей другой расы и национальности. Вы сами понимаете, что это бред. Apple и Facebook обвинили друг друга в желании заработать на данных о пользователях. Короче, произошел биф между Apple и Марком Цукербергом. Ну и, соответственно, суть этого бифа в том, что вы воруете данные. Нет, вы собираете данные. А вы планируете ввести новые методы защиты, которые не дадут нам возможности собирать данные о пользователях и улучшать наш сервис. А Apple такие: да, но мы это сделаем для защиты пользователей, чтобы никому их данные не достались. И эти такие: ну вот подождите, так их данные будут у вас. Да, их данные будут у нас, но мы-то хорошие, мы в отличие от вас неплохие. Да и вообще мы доступа к данным не имеем. И Цукерберг такой: а помните, в 2019 году вот эта ситуация произошла. И, соответственно, по факту я вам могу сказать следующее: и те будут воровать ваши данные, и эти будут воровать ваши данные. Это то, о чем я и говорил в начале видеовыпуска. Это как раз-таки обвинение оппонентов в том, что ты делаешь сам. И Facebook, и Apple одинаково барыжат вашими данными. В таком мире живем. Не хотите так жить, то переходите на Linux. Других вариантов нет, к сожалению, увы. Хотя 100% или даже 90% гарантии и это не даст. Аналитики подсчитали, сколько Apple сэкономит, отказавшись от процессоров Intel. Сюрприз-сюрприз, оказалось, что практически в 3 раза дешевле разрабатывать свои собственные процессоры и продавать ноутбуки, макбуки именно на них, да? Намного дешевле, чем Intel, получается. И это еще если мы говорим о процессорах уровня i5. Если там i7, i9, то там вообще какие-то сумасшедшие цифры будут, поэтому Apple сейчас еще очень-очень много денег сэкономит. То есть вся презентация 2020 года, ее суть в экономии. Место на коробках сэкономили, теперь можем за ту же сумму в 2 раза больше айфонов перевозить, так еще и на кабелях сэкономили, которые теперь, точнее, на зарядных устройствах, так еще и повесточки угодили, типа мы экологии, об экологии заботимся, и это, соответственно, всех зайцев просто даже не двух, не трех, а одним махом. Так еще мы и перешли на свои собственные процессоры, и теперь еще и на этом сэкономим, это просто великолепно, мы вообще в шоколаде, мы молодцы. Вообще обидно на самом деле, что Apple на данный момент это единственная компания, которая себе может такое позволить, то есть посмотрите, посудите сами, ты вкладываешь огромные деньги сперва в разработку своих собственных процессоров, и потом на какой-то производственной мощности, типа TSMC, заказываешь производство процессоров, и все, у тебя в шоколаде, потом ты на этом очень много денег экономишь, потому что у тебя свои собственные разработки, да, своя собственная такая квази-архитектура. Почему квази? Потому что изначально ARM все предоставляют, а Apple уже потом дорабатывают, и вроде как их архитектура, а вроде бы и не совсем. Но знаете, что здесь интересно? Проблема в том, что большинство производителей физически не смогут это сделать из-за отсутствия программного обеспечения. Apple на данный момент, к сожалению, к счастью, единственная компания, которая может давить всех остальных и производить что-то свое. Потому что в свое время, в отличие от всех остальных, они на иглу Windows не подсаживались. А вообще, заметьте, это все очень интересно работает, и я нахожу здесь тесную связь с экономикой. Изначально производителям было очень выгодно, когда рынок только формировался, появилось огромное количество производителей. Вон, Майкл Делл, например, в колледже, прямо у себя в общаге, в которой жил, собирал компьютеры, покупал запчасти, собирал компьютеры, продавал их, зарабатывал очень много денег, и через полгода такой деятельности смог уйти и создать как раз-таки свою собственную компанию Dell. То есть Майкл Делл в этом плане очень и очень преуспел. Он рассказывал про какой-то бизнес без посредников, разумеется, вел бизнес-тренинги, которые я по юношеской глупости все изучал. Я был любителем Майкла Делла, я бы даже сказал фанатом. И тогда, вместо того, чтобы разрабатывать свою какую-то операционную систему, когда еще компьютеров было очень мало, не было никакой унификации, можно было бы делать что-то свое, подобно тому, как это Стив Джобс со Стивом Возником делали, все такие: нет, мы забьем, мы пойдем по пути легкого заработка, да, мы сделаем что? Мы начнем ставить Windows. А сейчас они не могут отказаться в пользу винды от своих собственных каких-то ноутбуков и начать производить что-то уникальное, что-то свое, потому что даже если бы они могли сделать операционную систему, у них не было бы для нее софта. Короче, все упирается в софтверные решения. Поэтому в плане процессоров, может быть, у нас и будет какое-нибудь разнообразие, какие-нибудь компании, например, последуют по примеру того же самого Huawei и Apple и начнут разрабатывать свои собственные процессоры. Но в целом слезть с иглы Windows они теперь не могут, потому что нет никаких альтернатив. Linux, ну, Linux в массовом сознании, она как-то не прижилась, как-то не уживаются, несмотря на всякие проекты Proton и прочие штуки, которые позволяют на Linux более-менее комфортно даже играть. И вот то же самое в экономике. Есть страна, Китай, в который производится абсолютно все. Они все собирают, все делают. И все остальные страны просто используют их, получают плод их труда, платят им за это деньги. Но потом, когда страна ссорится, например, с Китаем, она уже без Китая не может, потому что она отказалась от своего собственного производства. Яркий пример этому — Россия. Мы полностью позакрывали заводы, как я и говорил, у нас там фотостудии, торговые центры, супермаркеты, Ашаны и подобное. Но при этом, когда будет, например, военный конфликт, мы проиграем. Да и до военного конфликта дело не дойдет. Мы заранее будем понимать, что у нас нет никакой нормальной оборонки или только пережитки еще старых времен, и ничего сделать не сможем. Короче, я, наверное, не смог раскрыть эту мысль, но те, кто так же, как и я, интересуется экономикой или хотя бы смотрели наш замечательный подкаст с Олегом Камоловым или, в принципе, великолепный канал «Простые числа», понимают, о чем я говорю. Вот такие вот мысли, очень сильно все похоже. Я, знаете, что вам скажу? Всегда по жизни все должно быть свое, исключительно свое. Пусть хуже, но только свое. Apple выпустила специальный MacBook Air с процессором M1 за $799 для студентов. Ну, собственно говоря, получается порядка 61 тысячи рублей, если переводить на наши деньги, но там будет 128 гигабайт SSD, чего вполне достаточно простому студенту. Знаете, Apple молодцы. На самом деле они понимают, в кого нужно вкладываться, и они понимают, кто их главный ресурс. Вот вы скажете, их главный ресурс — это iPhone. Нет. Их главный ресурс — это сервисы по подписке. Пока что нет. Они пока в них не вкладываются. Я вам отвечу. Главный ресурс Apple — это люди. Разработчики, которые у них работают. И поэтому вербовать таких ребят надо с молоду, чтобы они развивались, обучались кодить для них и в итоге создавали великолепный софт, и платформа iOS была самой вообще крутой с точки зрения софта. Ну, она такая сейчас и есть. Я люблю Android, вы это знаете, но я не могу сравнивать приложения, да, то, как они выглядят на iOS и как они выглядят на Android. У Apple очень жесткая стандартизация, которая периодически подводит, конечно же, но тем не менее. Вот самые главные новости на сегодняшний день. Хорошего вам воскресного дня. С вами был Стас. Пока.